Доброе утро всем. После хавы, я думаю, уже можно понять, что такое настоящая женщина. Вот просто на нее посмотреть, и вот уже настоящая женщина перед нами. Вот она говорила несколько вещей, вот которые, мне кажется, вот это просто кладезь и еврейской мудрости, и еврейской женщины, что действительно для того, чтобы нам, мы как солнышко всему миру светим, для того, чтобы у нас была возможность всем светить, нам прежде всего нужно научиться наполняться самим, быть михуберет, как бы чувствовать себя, научиться давать себе то, что нам необходимо. Когда мы будем наполнены, тогда у нас будет возможность давать другим. Люди, которые пустые, у них нет возможности давать другим. И вот это вот то, что все, что она говорила, вот настолько это было изнутри, насколько важно человеку найти внутри себя мотивацию положительную для того, чтобы делать то, что ему нужно. Делать это с радостью, не потому что я обязан, а потому что я хочу этого. Это вот, мне кажется, это золотое правило счастья для человека. Вот, это такое начало романтическое для нашего урока. Вот, мне очень будет приятно услышать, что вы хотели бы сегодня со мной обсудить, или, может быть, вы хотели бы, чтобы я что-то рассказала, я как бы буду очень рада.
Мирьям, дорогая, у нас урок назван, мы так назвали его, «Женственная многодетность».
Хорошо.
Так вот. И мне кажется, в самом названии уже есть и вопрос, и ответ, да. То есть мы... Главное, это вопрос. Это вообще реально оставаться женственной. И когда у тебя много маленьких детей.
Мне
Как?
кажется, что понятие быть женщиной, оно не зависит от количества детей. Мы с вами знаем примеры людей, у которых нет детей, они не женственные. Особенно... когда это является каким-то таким общественным стереотипом. Если мы так вспомним, я уже много лет в России не живу, но вспомним воспоминания детства, да, и стихи Некрасова, что такое настоящая женщина, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, то там про многодетство дело речь не шла, но это был явно не пример женщины. Мне кажется, что женщина начинается и заканчивается не в зависимости от детей. Дети нет, это не что-то, что мешает быть женщиной или помогает этому. Кодом-коль, мне кажется, прежде всего, нужно вообще разобраться, что такое женственность, что такое женщина в еврейском понимании. Вот как вообще создавалась женщина, как вообще, какая цель была, да? Было написано у нас в Бриши, да? Лото влиет ли Адам ли Вадо, Иасело, Эзеркин и Гдо. Женщина была изначально создана как помощник. Теперь очень странно, они же были, она же была. Женщина была прилеплена мужчине спиной. То есть, каким образом ее сделали Эзер? То, что ее отпилили от спины и поставили перед ним. Что такое перед ним? Что Эзер? В чем Эзер? Чтобы она ему прислуживала? Он был достаточно самодостаточный, не в этом Эзер. Эзер в том, что человек, который находится напротив меня, ему можно давать. То, что должна женщина научиться делать в этом мире, и благодаря этому она сделает своего мужчину мужчиной, это научиться получать от него. И чем больше у нее детей, тем больше нужно от него получить. Так что все нормально. Нет в этом проблемы. Теперь, как я, почему именно такое истолкование я делаю? Потому что есть гемара. Есть гемара в Масехет Евамот, там, где пишется, что написано, что жена, женщина, она эзер, она помощник. В чем это выражается? Вот Раби Йоси Аглили, он встретил Ильяу Нави, и он спросил его, вот написано, жена, она эзер, а в чем она ему помогает, что она делает? И что он говорит? Он приносит ей, я перевожу сразу на русский, могу сказать на иврите, если кому-то интересно. Она приносит ему зерна пшеницы, они же не едят их в сыром виде. Она приносит ему зерна, семена льна. Он же не одевает их на себя. Она их берет, и она озаряет его глаза, освещает, да, и поднимает его на ноги. Теперь очень странно. С одной стороны, вроде описывается какое-то техническое действие. Она молит муку, она там придет пряжу, и благодаря этому у него открываются глаза, и он встает на ноги. Теперь, как любая вещь в иудаизме, У нас есть несколько слоев понимания, несколько слоев понимания того, что имеется в виду. Конечно же, можно понять самый такой поверхностный слой понимания. Если муж будет накормлен и опрятно одет, то сразу у него появится очень много сил ходить на работу, и все будет хорошо. Но имеется в виду, если мы начнем копать немножко поглубже, имеется в виду именно психологическая сторона этого вопроса. Она освещает его глаза чем? Тем, что она берет его несовершенное, то, что он дает, да, несовершенный продукт, правда? Ведь он же зерна ей принес, он же не хлеб ей испек. И доводит их до ума. Вот наша задача – это научиться получать от мужчины то, что он нам способен дать, и довести это потом до ума, довести это потом до совершенства. У женщины есть эта способность. Она создана шасаники рацано, она создана по воле Всевышнего. Вот и все говорят, почему написано мужчины шилоса ниша, он не хотел быть. Если женщина такая совершенная, почему написано, что не написано шаса ниша, а написано шилоса ниша, да? Если такая совершенная, я тоже хочу быть совершенным. Потому что мужчина в его сути, да, он никогда не смог бы подчиняться человеку, которого он считает менее совершенным, чем он сам. Мужчины никогда не могут принять самхуд управление человека, который менее совершенный, чем он сам. А женщины, мы изначально более совершенные, мы способны принять этот самхуд. Теперь есть такое выражение в НЛП, я, поскольку я занимаюсь типулем, так у меня много всяких выражений умных. Так оно, только человек сильный способен быть слабым. Только в силу нашего совершенства, нашей уверенности в себе, нашей гармонии, она может нам позволить принять от человека, который, в принципе, менее совершенен, чем мы. Вот написано про женщину, что у нее ее, как бы, одно из ее качеств – это гвура, мощь, а у мужчин – это милосердие. Это звучит очень странно, правда? Если мы зайдем в какую-нибудь тюрьму, то там процент мужчин, которые сидят за убийство и всякие плохие вещи, он в 10, десятки раз больше, чем у женщин. Так мы видим, что все время мужчин какие-то несовершенства, а женщины как раз очень милосердные. В чем же проявляется ее такая сила, а у него милосердие? Женщинам гораздо труднее оправдать мужчину, принять его слабости, видеть его в положительном свете. И то, что они смотрят критично, это забирает у него его энергию давать нам. Чем у женщины больше детей, тем больше она нуждается в поддержке мужа. Вообще любая женщина нуждается. А чем больше у нее детей, тем она нуждается больше и физически, и морально. Потому что мы должны давать нашим детям. Нам нужно для этого очень много и физических, и моральных сил. И нереально это вытянуть одной. Обязательно нужна помощь. Теперь у нас ментальность наша русская, что мы, опять-таки, я не хочу всех как бы под одну гребенку. Если у кого кто-то таким не страдает, я за него очень рада, и он может это все опустить. Но в целом вот наше воспитание, например, того поколения, в котором я была, но я уже как бы это было давно, оно было такое, что нас все готовили в Герой Советского Союза, понимаете? Мы все должны были проявлять свою силу. Не плачь, ты можешь, ты справишься. Как-то ты не можешь, ты все можешь. У тебя нет сил. Вы вспомните, там в России такого понятия «энкоах», которое является девизом израильской молодежи, да, тут на любой, так сказать, вопрос, который ребенку в 2 года ты задаешь, выброси, пожалуйста, фантик в мусор. «Энкоах», у меня нет сил. Да, устал, бедный. И так, начиная с 2 и кончая 102, да, нету коаха. У нас тогда в России не было такой, там, на Украине, не знаю, кто где жил, не было у нас такой возможности такой сказать, энкоах. У нас всегда был у всех коах. Мы всегда были людьми, которые не были присоединены к самим себе. Что такое человек, что у него нет возможности сказать, у меня нет сил, да? В этом есть положительный момент. Я когда это говорю, то всегда женщины, но в этом же есть и положительный момент. Мы очень многого достигли, мы смогли себя преодолеть, мы на себя очень много берем. Всегда готов, правильно, Рахель Рейзел. Вот 100% так, правильно преодолели. Всегда важно не только, что я делаю, а что я при этом чувствую. Почему? Потому что чувства, наши мысли, чувства, которые у нас возникают, благодаря тому, что мы что-то сделали, они потом влияют на то, что будет с нами дальше. Если человек из последних сил выложился, но он не сделал это, потому что он этого действительно хотел, то потом в следующий раз мотивация что-либо сделать у него будет на нуле. Мы, как многодетные мамы, я многодетная мама, да, у меня Барух Ашем, 9 детей, так, ну, в Израиле это, может быть, еще не самая большая многодетность, там, в семье Волох у них 20, да, то есть, как бы, есть куда стремиться, но у меня 9 детей, да, 7 внуков, Барух Ашем, все хорошо. У меня дети в возрасте от 28 до 8, каждые 2,5 года, ну, там, плюс-минус несколько месяцев, был новый член семьи, поэтому, как бы, понимаю вас, я думаю, кто с чем сталкивается, да. Теперь за те там, 20 с чем-то лет материнства, такого непрекращающегося, каким образом можно было сохранить вообще свежесть душевную? Только с помощью того, что я всегда, всегда вам не скажу, потому что это не совсем правда. Сначала, естественно, этого не было, потому что советское воспитание давало свои знаки, да, и когда в какой-то момент, я уже не помню, на каком ребенке, я поняла, что силы закончились, и отступать некуда, позади стенка, то я поняла, что надо стоп, нужно что-то делать с этим вопросом. Что я могу сделать для себя? У меня, слава богу, мазохизм не страдал никогда. Что я могу сделать для себя, чтобы научиться наполняться в тех условиях, которые у меня были? Теперь у меня, Барух Ашем, муж учится, там люди знают, человек, который учится 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Барух Ашем. Да, он, у него нет возможности много помогать по дому, но когда нужно, я его прошу. И, конечно же, нужно приучать детей помогать, это понятно. Очень важно научиться наполняться. Наполняться. Вот когда смотришь на женщину, я занимаюсь семейными парами. Вот приходит пара, и женщина такая замученная, тяжелой неволей. Это не обязательно, что у нее много детей. Иногда есть, иногда нету. Неухоженная, потухший взор, вот такая неопрятность, да? Каким образом я могу в ней снова вот реанимировать? Уже приходится реанимировать, да? Уже воскрешать приходится. То, что наверняка когда-то было, оно уже умерло. Да, воскресить вот это вот ощущение женственности, ощущение как бы любви к себе. Теперь есть у нас в душе разные мышцы, вот как в теле есть разные мышцы, да, которые там работают. В душе у нас тоже есть разные мышцы, и в зависимости от того, какую мышцу мы начинаем стимулировать, будет другой результат. Теперь есть всегда возможность действовать с помощью хова, обязанность, да. И для своего мужа ты обязана быть красивым. Иша, кшера, она кошерная женщина, она должна, мужу нравится, она должна его охранять от других. И когда мы работаем с словом «обязан», то слово «обязан», оно вместо того, чтобы прибавлять нам силы, у нас их забирает. Рав Диамант, есть такой великий человек, его зовут Рав Диамант. Он, когда делает лекции про семейные отношения, он говорит, что есть три вещи, которые убивают любовь в семейных отношениях. Вообще, такие классические. Я готовлю невесту свадьбе, на первом же уроке я их говорю, потом повторяю периодически. Первое – это шигра, будни. Когда мы входим в будни, мы перестаем обращать внимание на все хорошее, что есть у нас. Мы к нему привыкаем и перестаем обращать на него внимание. И перестаем ценить его. И перестаем вкладывать в то, что у нас этот энтузиазм, он спадает. Вторая вещь – ощущение, что мой муж мне обязан. Когда у меня есть ощущение, что мой муж мне обязан всем, или только там, а, конечно, всем, чему частично, естественно, это мало. Он мне обязан всем, тогда вместо того, чтобы просить, я его от него требую. А все, что он делает, я ему спасибо не говорю. Потому что, когда, понимаете, нам человек для нас сделал работу – то ему спасибо не обязательно говорить. То есть он обязан был, что свой долг выполнил. И я это не ценю. Когда я не ценю то, что он делает, и требую, а не прошу, любая мотивация что-либо для меня делать у него пропадает. Сейчас поговорим тоже про это. И третья вещь – ощущение, что я обязана ему. Человеку мы так созданы, наша душа, она свободная, как птица. Летать охота. Да? Нам очень трудно ощущать бремя обязанностей. И поэтому, например, заслуга за мицву, она больше, чем если человек это сделал и не был заповедан. Почему? Потому что когда человек что-то делает, когда это заповедь, он должен еще преодолеть свой природный протест против этого. Да? Даже когда это идет от Всевышнего, а уж тем более, когда это идет от мужа или кого-нибудь другого. Да? Мы не хотим, нам трудно делать какие-то вещи, которые мы обязаны делать. Нам гораздо легче делать их как свободный художник. И у нас это отбивает мотивацию. Поэтому, когда мы работаем с человеком обязанностью, то тем самым мы хотим от него изменений, но забираем у него душевные силы. А что нужно делать? Нужно всегда работать с мотивацией, что человек делает хорошо себе. Вот написано в иудаизме, да, вот такое выражение, что «Аколь маш венадаму се или ацмо асе». Все, что человек делает, он делает для себя в конечном итоге. Для себя. Надо, женщина, если она хочет чувствовать себя снова женщиной, она должна прежде всего полюбить себя. Полюби себя, тогда будут любить тебя другие. Вот это известное выражение «Кимаем паним ли паним, ках лева адам». Мы иногда думаем, тоже опять-таки есть слои. В любом столкновении в иудаизме это его отличие кардинально от любой вещи, которая есть в мире, философской там или теологической. Что в иудаизме любую вещь, которую ты берешь, там есть пласты понимания, что ты берешь недельную главу, и там есть просто обычная история, которую понимает ребенок в 4 года, и там есть пласты понимания, которые человек поймет только когда проживет жизнь. И только в 90 лет, может быть, 80, когда у него будет мудрость, он поймет, что на самом деле имелось в виду. И в этом на самом деле заложена вот вся вот эта вот весь принцип того, что у нас все праздники проходят по кругу, недельные главы проходят по кругу, потому что человек не делает то же самое. Мы не входим дважды в одну и ту же реку. Мы прожили целый год, Пурим в этом году он другой. Мы стали более взрослыми женщинами, мы осуждаем нашу женственность по-другому, чем когда нам стало 20 лет. А наша женственность, она не умерла, она не умирает никогда. Женственность – это какое-то внутреннее ощущение, которое у нас должно быть в себе, любви к себе. Ощущение себя как царицы в женщине должна быть загадка. Будьте загадочны, будьте интересны сами себе, уважайте себя. Ухаживайте за собой, потому что вы несете себя. Тогда у вас будет гораздо больше мотивации, тогда этот уход, вместо того, чтобы он у вас забирал силы, опять ради него я должна была намарафетиться. Лучше бы это время я полчаса бы полежала, а я тут стояла, кремом мазалась, и все для него. А он пришел и даже не посмотрел, ради кого я мучилась. Лучше бы спала это время. Вы не мучились, получали удовольствие от прикрепления к себе, от ощущения себя изнутри. Женщина – это научиться ощущать себя королевой изнутри. Не показывать это кому-то. Я королева. Нет, никого не обманете никогда. Кимаем по ним или по ним. То, что у нас внутри, это то, что видят люди вокруг. Почему написано «Веавтали реха камоха»? Человек способен любить. Там есть тоже, опять-таки, 10, не знаю, не 10, 110 уровней толкований. Что такое «Веавтали реха камоха»? Полюби ближнего, как самого себя. Ну, самое простое это, конечно, вот сам себя родную полюбил, вот давай теперь другому тоже. Это очень поверхностно. На самом деле люди, которые не любят себя, не могут любить других. Ни мужа, ни детей, никого. Люди, которые не прикреплены к самим себе, не могут прикрепиться никому. Никому. Когда нам плохо, мы не можем делать хорошо другим. Вот вы сказали, я вот песто лучше поспала полчаса, прежде чем встать и марафетиться. Да. Нужно сделать и то, и другое. Нужно и поспать, и намарафетиться. Нужно... Очень большая проблема у советского человека, бывшего из СНГ, да, потратить деньги на душевные нужды. У тебя вообще душа есть, она еще что-то нуждается, жирно не будет, пойдешься. Правильно? Вот еда – это святое, голодным ходить нельзя. Одежда? Ну, зависит. Да, может нет, если на работу... то еще ладно, как на праздник. Ну, а если дома, то и в халате можно походить, ничего страшного. Правильно, муж какая есть, такой и съест. Дети привыкли. И чего? Если говорится об отдыхе, например, о источнике наполнения, о решении какой-то проблемы, которая еще с 15 лет у меня в душе болит и забирает у меня нервную энергию. Сколько стоит висит? Что вы говорите? Вы же стоите, что 150 шекелей? Не. 250? Ой. Не надо. Обойдемся. Вот в супер прийти на 250 шекелей купить там всякого, это понятно, это нормально. Купить какой-нибудь новый бытовой прибор, потом соседке показать, какой новый чипсер, отлично, за те же деньги там какой-нибудь, не знаю что, без жира жарить. Это понятно, вот, нажали на кнопку, все жарится, отлично. Это надо. А то, что ты всю жизнь носишь у себя в душе кинжал, который по ошибке туда залез вообще, да, и к тебе уже теперь давно отношения не имеет, было тебе 15, а тебе сейчас 45, 30, 55, 30-40 лет прошли, а ты все с этой раной носишься. А даже не просто там так есть, она же болит. У нас наша душевная энергия физическая, физическая энергия тоже, ее источник в душе. Теперь когда, вот представим себе, когда мы плохо себя чувствуем, у нас есть желание и возможность кому-то что-то давать, но только по необходимости, если уже совсем дети на развозку опаздывают, а больная с температурой 40 встану, засуну их в тендер, да? Но дать что-то еще, улыбнуться им при этом, еще сказать им хорошего дня, я вас люблю. Это уже, извините, это простите, я плохо себя чувствую, я не могу. Поймите, наше душевное состояние – это тоже самочувствие. Обиды, которые мы держим на других людей. Какие-то слова болезненные, которые нам сказали 100 лет назад, они у нас до сих пор в голове крутятся. Это вещи, которые забирают у нас силы, они не дают нам возможности прикрепиться к себе. Чтобы стать женщиной, нужно научиться чувствовать себя. Нужно научиться прикрепляться к самой себе. А как человек может прикрепиться к чему-то, что болит? Если у него болит душа, как он может к ней прикрепиться? Это же нереально. Это нереально. Любая женщина красива. Вот у меня приходят невесты, и, ну, есть, конечно, такие красотки, что им особо ничего внушать не нужно. Есть, которые красотки, но они об этом не знают. Есть, которые даже не очень красотки и еще больше об этом не знают, что им положено тоже любовь. Как им? И вот ты видишь, как она вот у нас уже сейчас, еще замуж не вышла, уже она вот такая опущенная, и она за собой не смотрит так, как надо. Сейчас ей 20 лет, это еще как-то проездит. А когда будет 50, уже это все не так будет симпатично выглядеть, да? Что можно сделать ей? Каким образом можно поднять ей мотивацию, внушить ей вот эту вот возможность почувствовать себя женщиной, желание дать себя мужу? Человек, который не любит себя, он не может себя дать другому. Таким образом, сказать ей, смотри, муж, твой жених, мы с много-много девушек на свете, из всех девушек, которые есть, он выбрал тебя. Ты его единственная женщина, без раташи, которая будет у него до 120 лет. Он выбрал тебя. Значит, то, какой Всевышний тебя сделал, мы все сделаны по рациону, по желанию Всевышнего, шасаники рациону. Мы все совершенны для того, для кого мы предназначены. Еще за 40 дней до того, как женщина была создана, уже приходит Бат-Коль, голос небес, и говорит, Бат, плони ли плони, такая-то предназначена такому-то, правда? Значит, что? Значит, вот все, что во мне есть, да, всегда можно совершенствоваться, работать над собой. Когда женщина говорит, полюбите меня, какая я есть, она сама себя не любит, вы понимаете это? Она себе каждому должна сказать, прежде всего, полюби себя, какая ты есть. Как правило, те, кто это говорят, это не женщины, которые любят себя. Это женщины, которые себя не любят. А муж – это всегда продолжение меня. Если я не люблю себя, то он, наверное, меня не любит. Не верит, не верит в это. Почувствовать любовь к себе, почувствовать свою неповторимость. Каждый человек, он неповторим. Вот это вот западная наш менталитет, наш западный, да, ну, вообще европейский, что мы постоянно, у нас соревнование идет по всем областям жизни. И все время у нас какая-то такая линейка перед глазами, мнимая, маячит. И мы все время себя сравниваем с этой линейкой. Так, вес там, как там, би, как это называется, BPM, би, бедатма. Так, сейчас проверим, сколько там лишних килограммов. Так, это что? Не, не то. Это где? А, не так. Постоянно у нас есть какое-то мерило, по которому мы все хотим в него влезть, в какой-то такой стандарт. А если не влезли, то все, нам уже жизнь не мила. Оставьте. Всевышний так не создал людей. Каждый человек, он неповторим. И каждый муж, он неповторим. И каждая жена, она неповторима. Если вас выбрали, значит, у вас есть что-то, что можете дать вашему мужу только вы. Подумайте, что это. Если вы его выбрали, значит, в нем есть что-то, что может дать вам только он. Ищите. Забыли? Уже нету? Пропало? У любого человека пропадает мотивация давать в нескольких случаях. Если мы женщины, мы должны научиться получать. Во-первых, если сосуд для получения закрыт, то дать ему ничего невозможно. Есть женщины, которые не готовы получать. Мы вообще, вот сегодняшнее воспитание женщин, оно такое, знаете, сегодня смешались в кучу кони люди, мужчины с женщинами перепутались, мужчины стали женщинами, а женщины мужчинами, такой симбиоз получился, да? Все делается для того, чтобы женщина стала более сильной такой. Карьера, да, решает все она, на себя берет. Научитесь быть слабой. Очень трудно быть мужчиной рядом с женщиной, которая тоже мужчина, понимаете? Если я сильная, так он автоматически слабеет. Это идет танго, это парный танец. Это какой-то внутри каждой пары есть баланс. Сила женщины в ее слабости, не униженность женщины в ее слабости, сила женщины. Понимаете, сильный человек может позволить себе быть слабым, ощущать свою особенность, ощущать свои душевные силы. Теперь, когда мы находимся в ситуации, когда много маленьких детей, была в этой ситуации много-много лет я, да, это действительно ситуация, которая требует очень большой физической тоже нагрузки. Да, у меня была ситуация, что я в течение 23 лет не было одного дня перерыва между тем, как я была беременна и кормящая. Ни одного. То есть одно состояние плавно переходило в другое. Да? Теперь это очень красиво, и это очень большое счастье. И это благословение Всевышнего, о котором многие молятся и не все удостаиваются. Был такой подарок с небес. Подарки – это вещь хорошая. Подарки тоже надо уметь получать и правильно ими пользоваться, правильно? Иногда хозяйки принесли какой-то гладильно-сушильный агрегат, понимаете, который стоит там $1 000 000. Она не знает, как им пользоваться, и ничего не помогает ей, да? Подарок, который нам дают с небес, нужно уметь его принять. Надо уметь им пользоваться. Какое правило очень важное вот в этой ситуации? Во-первых, понимать, что если мы находимся в ситуации, когда есть большая физическая нагрузка, значит, нужно брать деньги свои, которых у нас много нет, и тратить их на помощь нам, бэбиситер, для того, чтобы он брал детей, и мы могли лечь спать, выходить на урок. Есть женщины, если у нас люди экстраверты, интроверты. Интроверты, они наполняются, у них источник энергии находится в них самих. Экстраверт – это человек, который наполняется извне. Человек должен знать источник своего наполнения. И не делать то, что делает соседка, потому что это ее источник наполнения, а делать то, что важно мне. Да? Теперь, если человек экстраверт, то если она будет брать бэбиситера и все время тратить только на сон, например, да, то это ей проблемы не решит. Ей нужно брать бэбиситера и выходить, потому что источник ее наполнения находится снаружи, хотя бы раз в неделю куда-то. Ей нужно обязательно выходить. Оттуда она будет общаться с людьми, она будет черпать какие-то впечатления. Нужно понимать, что это то, что мне нужно, мне это необходимо. Без этого не получится. Женщина, которая интроверт, ей нужна тишина. Вот я могу даже поделиться ошибками моей молодости. Я учитель фортепиано уже 30 лет. Там, ну, в довершение ко всему, что я сегодня делаю, когда дети были маленькие, я была только учитель фортепиано в основном. Музыки. Я работала второй половине дня и кормила детей до 2 лет. Там, да? И я всегда, у меня дети с утра были дома, потом в час дня все приходили, потому что мне было очень важно дать им внимание, потому что с 3 я работаю. Да? И я как бы делала что? Я вставила, у меня было все продумано, я была простого показательная мама, у меня было все продумано. Раз я работаю после обеда, значит, у меня должны быть 3 как бы точки в день, когда я даю детям максимальное внимание по всем правилам педагогики. Утром спокойно проводить их в школу, в садик, собрать им еду с улыбкой, все. Днем принять их и как бы дать им обед и все, посидеть с ними, сделать уроки, вечером положить спать. Да? Звучит фантастически. С утра у меня был маленький ребенок, которого, поскольку я кормила, я его не отдавала никуда. Значит, представьте себе, я работала целый день, и у меня была образцово-показательная мама, и я давала все детям. Какую ошибку я делала? Я экстраверт, но не стопроцентный. Как любому человеку, мне нужно было тоже... Пример, Виктория, да, попробую привести, сейчас я почитаю то, что писали. Значит, что упустила, что я тогда, как молодая женщина, упустила? Вот я вам просто говорю, как с позиции уже взрослого человека, да? Что надо было сделать? Фантастическое желание быть с младенцем все время. Фантастическое желание дать детям все. Кого упустили в этой ситуации? Меня, а мужа тоже. Потому что нет у нас, хотя я была образцово-показательной жена тоже. И я считала, что мужу я тоже все даю обязательно. Вот там в такие-то дни мы то-то делаем, в такие-то то-то. То есть там было полное такое, знаете, образцово-показательное. Но невозможно обмануть себя и природу. Человеку нужно наполняться, ты не можешь постоянно работать на износ и выдавать. Уже на каком-то ребенке я это схватила. Ты прекрасно, что твой малыш с тобой сидит дома каждое утро, это замечательно. Но с ним ничего не случится, если 1-2 раза в неделю, пару часиков он таки пойдет к соседке и поиграет там в кубики. Но ничего, особенно если ему уже больше, чем полгода. Ничего не случится. За это время ты сможешь отдохнуть, ты сможешь наполниться. Дети... Прекрасно, что ты их встречаешь каждый в сахацараем, что они не ходят ни в какой мешпа, как это называется, царон. Замечательно. Но, видимо, можно было 1 раз в неделю вечером, вместо того, чтобы сидеть с ними, выйти на урок, потому что тебе тоже нужно наполнение. А как же дети? А дети от этого только выиграют. Я не говорю, что делать каждый день, но иногда, потому что для того, чтобы давать, нам нужно наполняться. Муж, тоже не забывайте, что муж. Самое большое желание мужчины – это видеть свою жену счастливой. Звучит фантастически, но это так. Мужчины хотят видеть свою женщину счастливой. Поэтому они так болезненно реагируют, когда мы им жалуемся на свою жизнь. Это, конечно, неправильная реакция. Им надо научиться реагировать правильно, говорить «я тебя понимаю», «тебе тяжело» и все такое. Мы их научим. Но причина того, что они… Ну, это еще пора в Симхе Коэну, да? Причина того, что они три как бы… Есть 3 неправильные реакции мужа на момент, когда жена ему плачется в жилетку, что ей тяжело на любую тему. Да? Первое – сказать ей: «Тебя на самом деле все хорошо, посмотри вокруг, как всем остальным плохо, а ты вообще купаешься в шамен, это тебе еще что-то не нравится». Вторая реакция, которая может быть, это, конечно же, обвинить ее во всех грехах, сказать: «Ты сама виновата, я тебе уже говорил, ты должна была сделать так, ты должна была сделать сяк». И третья реакция, это сказать: «Так, чем я могу тебе помочь, что мы сейчас быстренько поменяем», и не дать ей возможность как бы вылить душу. Такие 3 классические реакции мужчины, да, но вы правы, вам хочется выплакаться, и это ваша законная потребность. Муж должен ее удовлетворить, мы его научим. Но поймите, Наталья, на здоровье, что вам было. Вот. Но на самом деле для вас же самих, а чего мы все время находимся в состоянии, когда нам хочется плакать? Давайте, может быть, что-то сделаем со своей жизнью такое более интересное, что иногда нам плакать не захочется для разнообразия. Почему нам? Давайте попробуем. Мы же хозяева своей жизни. Мы хозяева своей жизни. И постараться найти из каждой ситуации, конечно, проблема заключается в том, что мы всегда видим из каждой ситуации либо 1 выход, либо максимум 2. Что такое дилемма? Дилемма – это когда есть 2 выхода ситуации, и оба нам не подходят. И вот мы думаем, это не подходит, это вот так вот бегаем. Или 1. Вот есть только 1. А что говорит НЛП? Что из любой ситуации есть по крайней мере 3 решения. У любой проблемы есть по крайней мере 3 решения. Вылезем из нашего квадрата, из коробочки, и поищем 3-е решение. Оно всегда есть. Если мы замыкаемся только на 2, бегаем, дилемма, нам ничего не подходит, или 1, стучимся головой в закрытую дверь или в стенку, стенка сломается, проблем не решится, да, или голова сломается. Не поможет. То, что нужно делать, нужно стараться, знаете, помоги себе сам. Помните, как это было? Спасение утопающих. делаю руд самих утопающих. Если вам что-то тяжело, включите голову. Нас Всевышний создал для счастья, для счастья. Вам тяжело. Вы стали обращать внимание, что в последнее время у вас все время угнетенное настроение. Остановитесь, остановитесь. И подумайте, что сейчас, вот в эту секунду я могу сделать для себя, чтобы мне стало приятно. Вот сейчас. Может быть, пойти мороженое съесть. А диета, ничего страшного. Может быть, пойти на лекцию. Может быть, пойти спать. Может быть, позвонить подруге. Может быть, с мужем куда-то пойти. Может, подумайте, что вас радует, что вы можете сделать своей жизнью, чтобы хотя бы чуть-чуть положительного в ней стало больше. Теперь есть такая теория потребностей, да, теория потребностей, и всегда моральные потребности, они находятся после физических. То есть, если, например, скажем, блокадный Ленинград, то так это такая теория Масало такая известная была, Масало, оно, да, что пока человек голодный, как бы, то ему не нужны душевные проблемы. Теперь душевные потребности. На самом деле это не совсем так. Но, конечно же, мы все люди, и у нас есть какие-то потребности минимальные для того, чтобы остаться в живых, которые включают в себя сон, которые включают в себя еду, которые включают в себя следить за своим здоровьем. Когда этого всего нету, то, извините, уже не до театра. Нету сил на это. Значит, прежде всего, первая вещь, которую вы можете сделать, самый большой подарок своему мужу, своим детям, а прежде всего себе. Наша обязанность, прежде всего, перед собой. Да, есть заповедь. Внишмарта меотлина в шитахэм. Написано, что есть заповедь, как бы охранять свою душу. А что интересно, что имеется в виду почему-то именно физические вещи, когда говорят, что ты должен хранить свою душу. Да, мы же могли подумать, заповедь внишмарта меотлина в шитахэм. Храните свою душу. Наверное, это ходить, вот, не смотреть на всякие неправильные вещи. Да, вот, сохранять свою душу, чтобы она не запачкалась. А вот первым делом идет именно физические какие-то потребности, да? Значит, сначала, для начала мы ищем возможность удовлетворить просто наши элементарные физические потребности. Женщина, которая встала утром и стала как электровеник, что-то делать по дому еще почему-то, не знаю почему, и не поела, понимаете? То у электровеника тоже нужна розетка и штепсель, и он тоже перестанет вертеться, если отключить электричество. Если мы себя сами отключаем от источника подпитки какой-то, вот просто физически элементарно, не спим, не отдыхаем, не едим, то у нас уже сил ни на что другое не остается. Это во-первых. А во-вторых, вы помните, что в Риме говорили, что нужно народу? Хлеба и зрелищ, да? То есть обязательно нужно знать, что источник наших физических сил у нас в душе. Очень важно, чтобы мы были хозяевами нашей жизни, чтобы то, что мы делаем, мы выбирали. Мы выбирали. Если мы кому-то что-то даем, чтобы это было потому, что мы хотим это сделать, а не потому, что в нас взяли, как, знаете, тюбик взяли из зубной пасты, начали выдавливать. Плохо идет, еще сильнее, потом покрутили, совсем выдавили. Да, написано, пишет Рав Деслер, есть у него такая книга известная, «Контраса Хесед» про милосердие. Он там пишет, что любовь – это результат отдачи. Чем больше даешь, тем больше любишь. Но какая проблема заключается в этом изречении, которое потом Рав Деслер объясняет? Вот приходит ко мне семейная пара и собралась разводиться. Уже тик в рабануте открыли, все уже, да? Все, приготовились. Ненависть там прямо огонь. Огонь и медные трубы. А где же? Есть какая-то пара, которая меньше дает одной другому. Вообще какие-то пара людей, которые меньше дает один другому, чем муж с женой. Даже если они не очень хорошо живут, все равно. Хотя бы то, что они зарплату приносят в дом, по дому все делают, жена, да. Столько есть душевной отдачи физической один другому. Почему нет любви? Любовь должна быть. Почему? Пишет Рав Деслер, что единственное условие, при котором отдача, она будет вызывать любовь, и когда мы это делаем по собственному выбору. Если мы это делаем, потому что мы боимся, если мы это делаем, потому что нас заставляют, нам давят на совесть, обязывают, еще что-нибудь, у нас вместо того, чтобы мы к этому человеку чувствовали соединение, влечение, у нас вырабатывается к нему отторжение, ненависть. Мы не хотим. Нужно с этим очень быть осторожным, даже по отношению к самой себе. Будьте правдивы с самой собой. Вы хотите давать человеку, ищите внутреннюю мотивацию, почему вы это делаете. Теперь внутренняя мотивация, делай ему хорошо для того, чтобы он стал делать хорошо тебе, в моих глазах она проблематична. Почему? Потому что мы тогда, у нас есть такое два понятия, да, в психотерапии. Есть микут шлита хицони, сейчас переведу, микут шлита пними, да. Человек, он может как бы считать, что тот, кто управляет его жизнью, это событие извне. И человек может считать, что то, что управляет его жизнью, это он сам. Это называется микут шлита пними. От меня зависит мое счастье. Тогда, когда человек берет за это ответственность и говорит, от меня зависит мое счастье, то есть у него гораздо больше шансов стать счастливыми, потому что он реально может для этого что-то делать. Когда человек говорит, что мое счастье зависит от троеточия, и дальше уже совершенно не важно, что идет в продолжение, от того, насколько муж меня будет любить, от того, насколько дети у меня будут успешными, от того, насколько мои родители дают мне внимание или давали его в детстве, они не дали, теперь все, я обречен на вечное, так сказать, плохое настроение и депрессивное. Тогда у нас нет никакой возможности изменить ситуацию. Если мы даем мужу, и мы хотим быть хорошими женами, для того, чтобы получить в ответ, то у нас в какой-то момент мотивация может закончиться. Потому что человек другой, он чувствует, что мы это делаем, не от чистого сердца. И также мы начинаем ему как бы намекать. Подсознательно, не то, что мы специально продумали, начинаем ему намекать. Ну, ты не заметил, вот я как намарафетилась. А где любовь? Да, ты посмотри, я тебя приготовила. Где спасибо? И нам, мы всегда ценим то, что мы делаем для другого, больше, чем он делает что-то для нас. Всегда. Почему? Потому что когда мы ценим свой вклад личный, обратите внимание, сколько раз у нас в жизни бывают всякие непонимания с другими людьми на тему того, что нам кажется, что мы дали им гораздо больше, чем им было положено, и чем больше, чем они нам сказали спасибо и обратили внимание. И что, или другие люди на нас в обиде, что мы не оценили то, что они для нас сделали. Это вещь, которая направо и налево случается. Почему? Потому что есть такая особенность у любого человека, что мы то, что мы делаем, ценим гораздо больше, чем то, что делают нам другие. Почему? Потому что мы берем в расчет, когда мы что-то делаем, мы берем в расчет также, сколько душевных сил у нас это потребовало. Мы были уставшие, мы плохо себя чувствовали, мы были заняты. Нам не хотелось, у нас не было настроения. Мы все это берем в расчет. Я была уставшая, плохо себя чувствовала и занята, и меня тошнило, но я при этом встала и намарафетилась. Ты должен был оценить это, как я не знаю что. Когда другой человек там что-то делает, мы видим только на это, что он сделал. Так, принес покупки, отлично. То, в огурцы второй сорт, ладно, помидор забыл купить, ну, ладно, проехали. Да? Мы увидели только как конечный результат. Пакеты в доме, не с тем, что просили. А мы же не взяли в расчет. Если бы это мы тащили с рынка Махане Иуда в час пик, то тогда бы мы взяли в расчет, какие были тяжелые пакеты, как много народу было в трамвае, как нам какой-то товарищ толстый наступил на ногу в трамвае, как потом битарский автобус не приехал. Да? Все бы мы бы это учли. И принесли бы эти помидоры не того вида. И когда нам кто-то бы что-то сказал, мы бы взорвались, потому что я что, я так мучилась. А когда нам другой человек приносит, мы видим, что помидоры, огурцы, лимоны. Больше ничего. Не берем в расчет все, что он прошел. И нога, и трамвай, и усталость. Нет. То же самое другой человек. Поэтому, когда мы делаем что-то для другого, чтобы получить взамен, это никогда не будет мишталем, иметь смысл экономический. Никогда. Почему? Потому что мы всегда дадим больше, чем получим взамен. Мы видим весь комплекс, другую сторону мы не видим. Не видим ее комплекс, не влезли в ее ботинки. Не нужно. Делайте, потому что вы любите этого человека, и вы хотите сделать ему хорошо. Делайте, потому что это самый близкий вам человек. Делайте, потому что это половина вашего «я». Очень важный момент, который дает очень большую мотивацию что-либо делать для мужа и детей, это ощущать, что они часть меня. Когда мы ощущаем, что это часть меня, то гораздо легче им давать, чем когда это извне. С детьми нам это легче. 9 месяцев все-таки мы их носили, так это как-то еще воспоминания, особенно когда это было трудно, так воспоминания как-то у нас в голове еще держатся, даже потом много лет после этого. А с мужем это тяжелее ощутить. До 20 там, с чем-то лет я же без него как-то жила, все было хорошо. И вот, наконец-то встретила его. И понимаете ли, чужой человек, да, берет время понять, что это часть меня. Если я буду ощущать, что это часть меня, то мне будет гораздо легче ему давать. И мне будет гораздо больше мотивации видеть его. Самый большой подарок, который мы можем сделать человеку любому, включая мужа и детей, а также родителей и сослуживцев, это видеть его. Просто смотреть и видеть его. Мы, когда разговариваем с людьми, мы видим себя. Мы видим себя, и мы слышим себя. Это причина, по которой нам так трудно договориться. Что вместо того, чтобы слышать, что другой человек нам говорит, мы слышим себя, мы слышим доводы, что мы хотим сказать. Даже когда он нам что-то говорит, наша голова занята не тем, чтобы услышать, что он говорит, а тем, что ему ответить. Где он не прав, что ему ответить, и как объяснить ему, как донести до него более понятным языком, что более понятный язык – это такое растяжимое понятие. У кого-то более понятный язык – это покричать, у кого-то хлопнуть дверью, у кого-то напугать, и тогда более понятно получается, наверное. Да? Мы заняты тем, чтобы донести свою идею, но мы при этом не готовы слышать идею другого человека. Вот просто остановиться, посмотреть на человека в глаза иногда. Это вещь, которая может перевернуть все в доме. Да? Просто остановиться, смотреть ему в глаза. Вот он говорит что-то, он говорит какую-то свою боль. Он, допустим, вас критикует. Критику очень трудно воспринимать, да? Потому что мы это воспринимаем как удар ножом в сердце, в наше самолюбие. Да? Мы в чем-то неправы. Нас сразу срабатывает инстинкт самосохранения, потому что нам больно, мы хотим защититься. Значит, что мы можем сделать? Ну, самое... Хорошая тактика – это нападение, это лучший метод обороны. А у тебя что, лучше, что ли, правильно? Это самое, работает лучше всего. У тебя лучше, разошлись. Второй вариант – это начать оправдываться. Ну, я же не хотела, ну, я же не имела в виду. Ну, ты пойми, да? Нет. А третий вариант – это просто, как сказать, отключиться. Ну, опять он там что-то говорит, но да, поставить стенку, вообще не воспринимать, что он говорит. Во всех этих трех случаях мы слышим себя. Мы слышим себя и свою боль, поэтому мы не слышим другого. А нужно постараться, как будто вот вещь, техника, которая очень хорошо помогает в этой ситуации, это попробовать, называется техника третьего лица. Терапевтическая техника. Просто постараться вот в своем воображении выйти из своего тела, да, выйти мы можем. И посмотреть на эту ситуацию со стороны, как будто какое-то третье лицо слушает то, что он говорит. Что это дает? Это дает нам возможность услышать этого человека без того, чтобы у нас это вызвало очень сильную боль. И что интересно, иногда бывает очень поучительно услышать другого человека. Иногда, когда мы даем человеку возможность высказаться, иногда он даже что-то дельное может сказать, что интересно. Это, конечно, странно, что он может сказать что-то дельное, но это бывает. Даже мы от него этого не ожидали, но бывает. И даже критика бывает. Человек, в конце концов, говорит свою боль. Вот когда вы даете ему возможность свою боль просто высказать, вы ему даете высказать до конца. После того, как он все сказал, что он хотел, знаете, что будет следующим шагом? И сказать, вау, мне очень больно, что так я тебе сделал, я очень расстроена. Да, скажите вот так, да? Дайте ему возможность все вылить. Не принимая это на свой счет, что раз вы это все сделали, значит, вы ужасная. Поймите, никогда не отождествляйте себя со своим поведением. Не отождествляйте своего мужа, своего поведения, детей, своего поведения. Всегда делайте афрода, разделение. Человек может меняться. Если кто-то плохо сделал, еще не говорит, что он плохой человек. Это значит, что он может меняться. Дайте человеку шанс. Если вы уверены, что он злодей, почему вы с ним вместе живете? Да? Если вы еще живете, значит, он еще не злодей до конца. И про себя то же самое. Если кто-то вас в чем-то обвиняет, это еще не значит, что вы любой человек может ошибаться, все нормально. У нас жизнь, она вся создана из ошибок, мы на ошибках учимся, идем дальше. Научиться принимать, что человеку что-то мешает, это еще не говорит о том, что я ужасная. Если мы возьмем только на это, то, что он говорит, не принимая это на свой счет, Иногда это бывает очень трудно, потому что другой человек, он тоже не всегда правильно обучен разговаривать, да? И если другая сторона, она начинает нас оскорблять, она начинает нам говорить это, как сказать, «бенимай шит», то есть как бы по личности бить, то нам очень трудно, потому что она другая сторона на нас говорит, она нас объединяет. Ты безалаберная, ты безответственная, ты эгоистичная, да, вот так вот начинает. Выйти из этого, посмотреть на эту сторону, сказать, человек не умеет говорить критику, но это еще не значит, что у него нет права от чего-то страдать. Постараться послушать это извне. Это трудно, это понятно. А вообще, знаете, продвигаться в этой жизни трудно. Но что хорошо, что когда мы преодолеваем трудности, и они нас в конечном счете делают счастливыми, то это мечталим, имеет смысл. Да? Научиться слушать какие-то моменты, которые не нравятся человеку во мне, без того, чтобы это морит, как бы снимало, опускало мое отношение к себе. Уметь разделять себя от моего поведения. Это очень-очень важный момент. Отделять его. Знаете, есть я, есть ошибка, которую я сделала. Я – это не ходячая ошибка. Есть муж, есть ошибка, которую он сделал. Муж – это не ходячая ошибка. Это не все. Он весь не в этом. Мой ребенок с его двойкой по экзамену – это не мой ребенок, это не все он, это двойка. Кроме этой двойки есть еще что-то в нем хорошее, может быть, да, я надеюсь. Искать, уметь отделять. Решайте проблемы по мере их поступления. Вот ему не нравится что-то конкретное, хорошо, мы постараемся справиться с этим. А если брать это за счет, вся моя личность – это одна сплошная неудача, у меня пирог сгорел, да, ну… В следующий раз пирог печь не будем, я думаю. Все, танур можно выкинуть. Это не продуктивно, это не помогает. Это жалко. Да? Вот давайте попробуем вот до следующей недели, да, вот Арбанит Хава тоже давал какое-то задание. Вот первое задание – это научиться чувствовать себя, научиться чувствовать силы, достоинства, которые Всевышний дал мне. Потому что если человек не знает тех инструментов, которые у него есть в руках, он ничего не сможет в этом мире сделать. Это все равно, что вам пришел, у вас сломалась стиральная машина, пришел к вам мастер чинить, а чемоданчик с инструментами забыл дома. Но чем он вам может помочь со всеми его знаниями? Ничем. Вот вы пришли в этот мир, Всевышний дал вам инструменты. Ваша внешность – это тоже инструменты. Потому что мужчина, у него первичная связь с женой, без радости, первичная, на этом не должно остановиться, да? Она именно через внешность. Так, как Всевышний нас сделал, потому что в результате мы должны слиться во всех ипостасях. И в голове, как бы уважать один другого, и в сердце любить один другого, и физически тоже. Значит, то у женщины это идет сверху вниз, мужчина идет снизу вверх. Всевышний нас создал. Это не хорошо и не плохо. Это не аураву, это по-другому. Это у всех так. Хорошо. Значит, раз это так, то если мужчина хочет создать со своей женой отношения, значит, он должен уметь душевно давать ей то, что ей нужно. Ну, не все умеют, без радости научиться. Если женщина хочет, чтобы мужчина создал с ней отношения, она должна быть женственной. Она должна для этого полюбить себя. Невозможно любить кого-то, кто себя не любит. Знаете, если женщина делаешь комплимент, я же про мужа не говорю, про мужчину не говорю. Просто вот пришла на свадьбу, женщина похудела, красиво выглядит, накрасилась, такое платье красивое. Какое у тебя красивое платье? Да, это я в гмахе там за 30 шекелей. Оставьте, скажите спасибо. А что у тебя королева? Какая разница, сколько это стоило? Да хоть бесплатно получили. Не принижайте. Как ты сегодня хорошо выглядишь? Да что ты, я постарела. Успокойтесь, научитесь принимать комплименты, вы поймите, мы же... Как бы мы себя не любили, а слова извне, они тоже нас влияют. Научитесь притягивать к себе положительно. Если человек не видит никакой мотивации сказать вам что-то приятное, потому что вы не умеете это принимать, значит, в следующий раз вам никто ничего говорить не будет. Научитесь, делайте спасибо, как приятно слышать. Да, какая вы красивая, спасибо. Какое у вас красивое платье, спасибо. Да, научитесь, спасибо. Принимайте положительно. Я постарела. Знаете, которые сварят что-нибудь, накроют стол. И все, ой, хозяйка, как вкусно. Нет, тут я перегорела, тут я пересолила, тут я Оставьте. Люди радуются, дайте им возможность получить удовольствие от вашей еды. Чего вы портите им аппетит? Скажите, да, все классно, замечательно. Ваши недочеты оставьте при вас. То же самое с мужем. Невозможно, невозможно сделать этой женщине комплимент. Он ей что-то говорит, ты на самом деле этого не думаешь. Да ты на самом деле меня не любишь. Да я уже такая старая, тебе вообще не нравлюсь. Что вы ему делаете промывку мозгов? Вы ему внушаете чуждые идеи. Да? Цени, у тебя красивая жена, даже когда ей 90 лет. Напоследок расскажу историю совершенно потрясающую. Может быть, потом будут вопросы, хотя время, я смотрю, уже у нас так немножко вышло. Поскольку я учу невест, то бывают периодически всякие курсы для повышения квалификации Мадрихот Калот. Я пришла на один курс, там была одна женщина, которая, она работает и Мадрихот Калот, и проверяет Тара, да, Бодеки Тара, и Баланит, Микве. И она говорит, что вот один раз звонит ей женщина по телефону и говорит, я хочу прийти к вам, как проверять Тара. Она говорит, пожалуйста, открывает дверь, приходит бабушка с клюкой. Она говорит, что это, а где правнучка, типа, вы пришли? Нет, это я. Ну, в общем, короче, она не хотела проверяться, и потом она пошла ее окунать в микву. Потому что той было неудобно прийти, когда все женщины молодые там сидят, а ей 80 лет, ей неудобно, что он там будет делать. Но она, у нее были ключи от миквы в Бет-Вагане, она ее привела туда в микву, та окунулась. Да. И вот, да, и она, значит, привела ее и говорит, та достает духи, такие, знаете, выглядят как смола уже в таком маленьком тюбике, говорит ей, эти духи подарил мне муж в Хедер-Эхуд, когда мне было 17 лет. Представляете, женщина 80 с лишним, там 70 лет. Я их кладу только, как я их всегда кладу, только когда я окуналась. Но уже много лет я этого не делала, но вот я их принесла, ночь положила. Потом все. Вот она так трепетно, вот это все. И вот она видит, она оделась красиво, накрасилась. Час ночи, потому что ждала, это была не пока все уйдут, чтобы бабушку, значит, принять. Вот, да, она накрасилась, намарафетилась, одела духи эти, значит, из Хедер-Эхуд положила, все. Она ее, значит, везет домой, потому что уже поздно, ночь. Они приезжают к автобусной остановке, видят на автобусной остановке, сидит муж, такой же старичок, тоже лет там 80, а в руках у него огромный букет цветов. Ждет свою жену из миквы, да? Вот я вам всем желаю, чтобы мы были такими женщинами, чтобы когда нам будет 80 лет, мы еще вспоминали, что нам муж сделал в Хедер-Эхуд, и чтобы мы удостоились получить от него букет цветов. Вот.
Аминь. Спасибо большое.
Да, Безрат Ашем. Буду всегда рада, когда, если будет еще возможность как бы встретиться, обсудить какие-то вопросы, мне всегда это будет очень приятно.
Большое спасибо вам.
Да, но тут есть вопросы. Да. Огромное спасибо. Мы просто нет слов это выразить. Тут комплименты.
Спасибо.
Тут пишут, что как раз ваш урок подвиг на то, чтобы подумать, а где я сама, я вообще нахожусь.
Да, конечно.
Так. Дорогие женщины, у нас еще есть. Если у вас есть возможность еще с нами побыть, то есть возможность задать вопросы. Да, комплименты, комплименты.
Хорошо.
Тут спрашивают, но мне кажется, что какой-то момент это было раскрыто, и этот, видно, вопрос был достаточно в начале встречи. Просят привести какие-то примеры принятия женщиной от мужчины чего-то. В буквальном смысле, как быть? Стать принимающей стороной, чтобы
отнимать
силы у мужа.
Скажу вкратце. Когда мы выходим замуж, то большинство мужчин, понятно, что есть исключение из правил, но большинство мужчин, у них есть очень большое желание жену радовать и что-то ей давать. Есть даже такие мужчины, которые вначале горят желанием ей помочь чем-то. Какая проблема у женщины? Что женщины, очень многие женщины, они перфекционистки. У нас есть какой-то определенный видение определенное, каким образом должен помыть пол, что точно должно быть куплено в магазине, как должно быть помыто окно, и как должны быть искупаны дети, и что надо делать, да? И вот муж что-то сделал, И она не может удержаться. Она ему сразу говорит: так, а почему по углам не домыл? Помыл тарелки, а сковородку чего оставил? Помыл стекло, а ты не видишь тут разводы? Купил в магазине, это что там, под прилавком эти перцы лежали, да? И вот так каждый раз, любая вещь, которую он делает, у нее было что сказать. На самом деле, это она не со зла. Просто она хотела, чтобы он усовершенствовался. А мы думаем, что люди усовершенствуются. Дина, я вижу ваш вопрос, он очень-очень важный. Я сейчас отвечу. Значит, как бы можно понять женщину, да, особенно, например, она беременна, не может мыть пол, и ей подраздражает, что это помыто не так, как надо, да? Но поймите, что люди, у них нет мотивации что-либо делать, когда не ценят их усилия. Теперь что надо сделать? Нужно это проглотить. Если вы хотите, чтобы ваш муж вам помогал всю жизнь, нужно проглотить то, как он это сделал, не самым лучшим образом, поблагодарить его, а потом когда-нибудь, не совсем прямо за этим, то же самое делайте с вашими детьми, между прочим, то же самое. Особенно, если они подростки, и у них уже есть достаточно сил для того, чтобы сказать, что они это делать больше не будут. Это особенно. Да? Если вам кто-то что-то хорошее для вас делает, он сделает это недостаточно хорошо, не так, как вы хотели бы, обязательно отреагируйте, сначала похвалите, вообще не говорите ничего плохого. Потом, в следующий раз, когда он будет это делать, скажи, если это в следующий раз, это еще немножко по углам, то вообще будет шикарно. Цены тебе не будет. Да, у человека не пропадет мотивация это делать. И потом не забывайте о том, что то, что ощущение, что муж нам обязан, это вещь, которая убивает семейное счастье. Дети нам обязаны, убивает семейное счастье. Если мы привыкаем к его помощи и перестаем какой-то фидбик от нас, никакой реакции нету, то у него мотивация тоже спадает. Вот если кто читает, мне кажется, на русском есть книжка «Еврейский дом», да, перевод, есть еще книга «Битха Шалом», тоже на иврите, кто читает, Рав Симхи Коэн, он пишет, что основная эвдель, разница между мужчиной и женщиной, я удостоилась учиться у Рав Симхи Коэна в последней группе, когда он еще преподавал курс Иудзуги. Так что я знаю его, мамаша, с первых уст. То есть человек совершенно потрясающий. Вот. Там написано, что отличие кардинальное между женщиной и мужчиной, что женщина, она ощущает себя обязанной по дому, а мужчина, он доброволец. Теперь поймите, что добровольцы, если не ценят их добровольство, они перестают что-либо делать. И никогда про это не забывайте. Мужчина не хотят быть, чувствовать себя обязанным. Он хочет, поэтому я тебе купил, я тебе мои брюки повесил, я тебе посуду помыл за собой тарелку. То, что он делает, он все делает для жены, как выражение любви к ней. Не забывать это, уметь это ценить. К добровольцу и к обязанному это не те же самые отношения. И никогда это не забывать и не брать это болезненно. Потому что это жизнь. Относительно деторождения, это непросто. Особенно нам, когда мы выросли в семье. Я выросла бы, у нас была туда, как это, диплом многодетной семье в Москве. У нас было трое детей. Да, звучит смешно. В Израиле трое детей, диплом многодетной семьи. У нас был распределитель, где можно было получить гречку, еще что-то, не помню чего. Да? Вот. Это звучит смешно. Мы выросли в семье, где есть 1-2 ребенка. Вдруг представить себе, что у нас будет много детей, нам действительно трудно. Нужно понимать, что такое. Во-первых, нужно понимать свои силы. Каждый должен учитывать свои силы. Я считаю, что приводить ребенка в этот мир, когда мы к этому не готовы, мы этого не хотим, неправильно. И спрашивать Рава. Я считаю, что человек должен делать что-либо, когда он с этим, когда он к этому готов. Как сделать мотивацию? Поймите, написано, что есть три участника в создании человека. Папа, мама и Акадош Баруху, Всевышний. Нету Всевышнего никакой другой возможности привести душу в этот мир, кроме как, когда мама с папой этого захотят. И пока не придут все души в этот мир, то Машех не придет. Да? И на самом деле у нас сегодня все души проходят реинкарнацию. Мы все, у нас переселение душ. Мы уже все исправляем какие-то ошибки, которые были в предыдущих наших реинкарнациях, и не все это удостаиваются. Вот там на небесах есть огромный-огромный зал под престолом Всевышнего. Ну, это все такое звучит как сказки, но просто нам трудно представить все духовные вещи без того, чтобы представить что-то, какой-то материальный мультик перед глазами. Да? Большой-большой зал, где есть много-много-много душ. Эти души ждут возможности, заслуги спуститься в этот мир для того, чтобы себя исправить. Это подарок Всевышний, который дает каждой душе спуститься. Перед тем, как душа спускается, Всевышний спрашивает ее, он показывает ей, кто будет ее мама и папа, кто будет ее муж, чем она будет болеть, какие у нее будут дети, где она будет работать. Все-все-все показывает. И написано, когда мы молимся на Йом-Кипур, написано «Вихотемба яд кольхай». Каждый из нас подписывается под этим, да? И без того, чтобы душа согласилась пройти весь этот маршрут, который Всевышний ей уготовил, она в этот мир не спускается. Каждый из нас согласился на того мужа, которого он получил. Представляете, какой ужас? И на детей, на этих, согласился. И на работу на эту, и на количество денег, которое он получил, на свое состояние здоровья, на все, на внешность на свою согласился, на все. Тот, кто был не согласен, остался наверху, сюда не пришел. Мы все согласились. Почему? Потому что там у нас было духовное зрение, и мы видели, что это для нашего блага. Теперь, когда каждый раз, когда мы приводим ребенка в этот мир, мы понимаем, что у нас есть, мы сделали очень-очень большое милосердие с душой, которая находилась наверху. И мы должны относиться к этому ребенку как к подарку, который нам дали на время, для того, чтобы мы дали ему возможность себя реализовать наилучшим образом, дать ему душевные силы, дать ему ощущение собственного «я», что мы его любим, что мы в нем нуждаемся, веру в собственные силы, привить ему какие-то навыки, чтобы он наиболее гармоничным смог потом вступить в брак и исполнить свое предназначение в этом мире. Мы сделаем это огромное милосердие по отношению ко всему человечеству, потому что пока все души не придут, это не случится. Но со всем этим, женщина, которая чувствует себя опустошенной, женщина, которая себя чувствует... Дети хотят разные еду, Илана. Смотрите, вы спрашиваете меня воспитательный вопрос. Я, мама, спокойно реагирую на разную еду. Хотеть не вредно. Я варю то, что могу. Обычно стараюсь идти навстречу ребенку. Если я не могу, то значит, он получит то, что есть. В этом есть два момента. Первое. Если мы никогда не делаем то, что ребенок просит, то тем самым мы в нем воспитываем ощущение того, что он недостоин того, чтобы с ним считались. Я думаю, что такое мы воспитать не хотим. А если мы всегда делаем то, что он просит, мы тем самым воспитываем в нем то, что если его любят, ему должны дать все, что он хочет. И потом, я думаю, что когда он женится, у него будет, или выйдет замуж, у них будет немножко проблема. Не только в еде, а вообще во всем остальном. Потому что каждый раз, когда человек, который будет рядом с ними, не будет им давать то, что они хотят, они будут думать, что он их не любит. Поэтому я думаю, что должен быть здоровый баланс между этими двумя моментами.
Спасибо большое, такой переход.
Не, просто я, знаете, как чукчи, что вижу
от того, от духовного к такому возвышенному, прямо к практике. Все, у вас получится.
А валь практика – это святая, вы понимаете? Если мы понимаем, что ребенок – это петкадон, это нам дали на время, то мы понимаем, что все, что мы делаем, это мы не удовлетворяем свои какие-то комплексы, а мы его готовим к тому, чтобы раскрыть свое предназначение в этой жизни. Мы должны дать ему навыки и в эту сторону, и в эту. И на самом деле в этой жизни все вместе. Духовное с материальным. И адулт, его величие в том, что тут там нет разграничения между телом и душой. Тело – это оболочка души. Это наше средство служить Всевышнему.
Спасибо. У меня немножко есть сожаление, что я 10 лет назад не послушала этот урок. Может быть, было бы немножко по-другому в моей жизни. Но слава Богу, я хочу сказать комплимент нашим слушательницам. Какие они у нас замечательные. Потому что этот вопрос задала женщина, которая написала: у меня 7 детей. И она спрашивает, как найти мотивацию еще. То есть, вообще, 7 детей. Это слышу вообще.
Ценить то, что вы уже сделали для Всевышнего. Когда мы ценим то, что мы уже сделали, это дает нам мотивацию продолжать. Когда мы это не ценим, у нас нет мотивации.
Спасибо. А мне Рав сказал, когда был такой момент, когда были погодки, и было страшно и тяжело, то Рав сказал, что вы должны помнить, что вот эти трудности – это очень маленький отрезок времени в масштабе жизни человека. И подумайте, вот взвесьте, готовы ли вы немножко быть, ну, потерпеть ради того, чтобы потом иметь такие дивиденды.
100%. 100% – это не только вопрос деторождения, это вообще вопросы всего. То когда мы будем понимать, что любая ткуфа в нашей жизни, в любой период нашей жизни, он временный, и что любая сложность, в которой находимся, она временная, она проходит, нам будет гораздо легче с ней совладать. Нам будет гораздо легче с ней совладать. Безрат Ашем. И я знаю много людей, которые жалеют о том, что они не родили детей, и я не знаю ни одного человека, который бы об этом жалел. Вот что я вам хочу сказать.
И я вам хочу сказать тоже. Вот вы знаете, прошлый ваш эфир, когда вы у нас были, вы этого, наверное, не заметили, а я очень заметила. Вы мне мир перевернули. Вы так спокойно, когда вас спросили по подросткам, какой-то вопрос по подросткам, вы сказали, ну, что-то ответили, и при этом сказали такую фразу. Я мама, я подростки, как бы, я как мама 9 детей, могу вам сказать, что... И дальше вы там ответили. И я смотрю перед собой совершенно счастливейшую женщину, ухоженную, красивую, которой глаз не отвести, я ее слушаю. И она мама 9 детей. И я подумала, боже, это же и есть гармония, это же и есть счастье, это и есть то, чего... Да, у нее было там, не знаю, она... это было очень тяжело. Я знаю по своим 4, как это тяжело. Но сейчас это очень долгий, многолетний, барух, безрат Ашем, период жизни с наслаждением от внуков, от этих взрослых детей. Потому что вот, конечно, если вспомнить те утра, которые пришлось пережить, конечно, с ними, но это очень тяжело вспоминать, это так проходит, вспоминаются именно хорошие вещи. Конечно. А сейчас, когда дети выросли, и они твои друзья, и ты с ними столько имеешь счастья, что это того стоит. Любые маленькие дети, конечно, того стоят. Конечно. Они вырастают.
Сейчас вижу.
Вот, я вам хочу сказать спасибо, потому что я сегодня в прошлый раз во время вашего эфира вот это очень сильно осознала, какое счастье многодетность.
Барух Ашем. И осознание женщины или не женщины, оно не зависит от количества детей. Бывают женщины, которые выглядят потрясающе, имея 15 детей. Я могу сказать, я еще когда у меня были маленькие дети, я ездила в Бет-Ахлама, знаете, там есть у меня, не было здесь мамы, я ездила в Бет-Ахлама, в такой санаторий для рожениц отдыхать, да? И ты там видишь, женщина, сколько у вас детей? Молодая совсем, 15. И по ней не скажешь никогда, стройная, ухоженная. А есть какие-то бесформенные, сколько у вас детей? Один, понимаете? Или вообще... Нету. Это не зависит от этого. Того, как человек себя несет, зависит от того, насколько он осознает свою исключительность. Исключительность не то, что мы выше другого, это то, что мы все исключительные. Очень-очень важно. Желаю всем почувствовать свою исключительность.
Есть, извините, есть очень... Мы не можем вас отпустить, потому что есть очень важный урок. Я думаю, что он отражает очень много и очень важный. Спрашивают, а больные дети, которые всю жизнь больные, как к этому относиться? Это не короткий период.
100%. Больной ребенок – это непростое очень испытание для всей семьи. Для мамы, для папы, для других детей. Потому что это ребенок, если... Обычный ребенок, он растет, и мы его отпускаем. Больной ребенок, ты его никогда не можешь отпустить. Он остается с тобой всегда. Все то время, пока он на этом свете, он остается с тобой всегда. Это очень трудное испытание. Человеку, который растит больных детей, обязательно нужна подпитка. Обязательно нужна возможность видеть других детей тоже. Потому что очень часто... И страх, и забота о больном ребенке не дает нам возможность посмотреть на здоровых детей. И они оказываются обделенными, не получают. И заражаться радостью и любовью от них тоже. Видеть наход, понимаете? Мы часто заостряемся на каком-то сложном моменте и не видим наход, не видим радости от других. У человека, в семье может быть 9 детей, 1 больной и 8 абсолютно здоровых. Но эта мама, она уже вся головой в этом 9-м. Хотя он, может быть, был первым. А все остальные уже растут, как трава, И не только как трава, что она им что-то не додает, что это тоже важно. А самое главное, как трава, что она не успевает получить удовольствие от того, что она растит их. А Всевышний, он же всегда нам платит за то, что мы делаем. Если есть что-то трудное, всегда есть с другой стороны что-то хорошее. Может быть, есть муж, который носит вас на руках. Может быть, еще что-то есть. Может быть, заслуга этого больного ребенка есть какая-то браха, особое благословение в доме. Невозможно, мы должны открыть глаза и видеть хорошие вещи для того, чтобы у нас были силы справляться с той сложной ситуацией, в которой мы находимся. Теперь нам души больных детей, чем более они больные, тем чем больше у них есть возможность как бы функционировать в этом мире, тем более высокие души это были в прошлом. Если мы понимаем, что все души в этом мире – это реинкарнация, то души, например, детей, которые парализованы или что-то совсем не, очень слабоумные, вообще, чем меньше у них есть возможность что-либо исправлять в этом мире, тем более высокая эта душа. Потому что это говорит о том, что этой душе ей нужно исправить что-то такое очень тонкое, что уже невозможно исправить обычному человеку. Это схуд, это заслуга. Получить такую душу не каждому человеку такое дается. Всевышний знает, в какую семью это можно спустить. Если он видит, что у этой мамы и папы нет достаточно большого сердца для того, чтобы принять этого ребенка, нет душевных сил, он его не спускает. Но несмотря на это, что раз Всевышний вам спустил, значит, у вас она есть, вы должны не забывать про себя, вы должны обязательно искать источники подпитки. Прежде всего, для того, чтобы просто видеть хорошее вокруг вас. Просто то, что у вас дома в квартире происходит. Другие дети, да, как они вас радуют, внуки, муж. И не оставлять это только для того, чтобы не концентрироваться только на ребенке. Обязательно брать помощь по отношению к этому ребенку. Обязательно. У вас должно быть время для зугиют. Брать ему того, кто бы с ним посидел, и вы с мужем. Как обычная молодая пара идете, сидите в кафе. А ребенок в это время под присмотром кого-то другого. Вы берете всех своих здоровых детей, вы берете их в парк, а ребенок. Но если ребенок не произвел все равно много информации, не может принять сразу. И ладно, есть разные уровни сложности. Если человек не может принять много информации сразу, все это мы не должны думать, что успехи или таланты нашего ребенка это что-то говорит про нас. Вот очень важный момент такой, что если мы воспринимаем, что все, что происходит с нами в жизни, это нам наказание за что-то, то нам очень трудно это принять. Например, у меня родился гиперактивный ребенок, потому что я недостаточно следила там лашон ара, да, или у меня родился там что-то такое, потому что я, когда мы это делаем, мы не можем принять действительность, потому что у нас чувство вины, оно нам не дает это сделать. Не надо. У меня родился такой ребенок, потому что Всевышний в меня верит, что у меня есть силы ему помочь. Недостаточно воспринимает информацию. Без разницы, у каждого из нас есть те инструменты. Опять-таки, не знаю ситуацию, я так бросаю, не знаю, с чем вы справляетесь, что. Раз вы пишете, значит, вам непросто, да. Недостаточно воспринимать что-то одно, но достаточно воспринимать что-то другое. У нас у каждого есть достаточно инструментов, чтобы справиться в этом мире. Знаете, известная история, когда после семинара девушки хотят устроиться в школу работать, а все места заняты. Есть только протекционером. А моя дочь такая красивая, успешная. Она на Вадавасит была самая лучшая учительница. Она лучше всем преподавала. Такая талантливая. Ее не взяли. А вот ее подругу, которая двоечница, у нее протекция, у нее дядя муаца в мэрии города. Ее протиснули туда. Ой, как несправедливо. Каждому Всевышний любит всех. Каждому в этом мире даны какие-то инструменты, чтобы устроиться. Твоей дочери дали талант, это тоже подарок. А ей дали дядю с протекцией. Каждому дали что-то. Вы хотите, чтобы вашей дочери талант и протекцию дали, а ей ничего? Несправедливо. Вам дали одно, ей дали другое. Вы же хотите, чтобы никто с голоду не умер, правда? Вот это и есть справедливость. Всевышний, он даян и мэт. Он каждому дает что-то. Кому-то протекцию, кому-то талант, кому-то красоту. Все сразу хорошо не бывает. Да? Уметь ценить то, что у нас есть, и не завидовать тому, чему есть у другого. Если девочка получилась, ей что-то трудно. Беседер, поищем. Заперли одну дверь, заходим в другую. Ищем какую-то другую область, где ей легче. Помогаем ей. Если можем помочь, не можем, ищем другую область. В чем она, да, может себя проявить? Может, она танцует, может, она рукоделие любит. В чем ее развить? Человек должен чувствовать свою значительность, свою успешность. Любой человек. Ребенок гиперактивный, не в состоянии с книжкой сидеть. Не ставить на нем икс. Беседер, ты будешь великий оскар, ты будешь собирать минус по всей Америке, и благодаря тебе будет Талдот Ашалон будет самым мощным организацией в Израиле. Найдите ему применение. В любой вещи есть применение. А Всевышний таким сделал, да, я сейчас не говорю про случаи, когда люди не функционируют, потому что мы говорили, что это особый тикун. Если человек на двух ногах ходит, что-то такое, даже на коляске инвалидный ездит, да, еще что-то может дать другим, дайте ему возможность почувствовать, что он может дать. Нет большего счастья для человека, как почувствовать, что я способен сделать для кого-то что-то. Не лишайте его ваших детей. Пусть они будут счастливы. Это только так становятся счастливыми. Не когда вы им засовываете золотой ложкой кашу в рот. От этого еще никто счастлив не был. От того, что вы даете им возможность дать другим.
Дорогая Мирим, нам так не хочется вас отпускать. Я вижу вопросы, которые сыпятся. Но, к сожалению, наше время подошло совсем-совсем. Мы уже перебрали все время. Да. И, вот. Но это хороший знак тому, что мы хотим вас чаще видеть у нас в эфирах. Вообще. И вы видите, вот нам надо обязательно поднять вопрос воспитания детей.
Пожалуйста.
Рожать вы нас стимулировали.
Смотрите, я просто скажу, что семейный консультант, я дипломированный по воспитанию невест, я дипломированный, там еще какие-то вещи у меня есть, всякие квалификации. По воспитанию детей у меня нет диплома, да, но я могу просто поделиться опытом, Барух Ашем, да, поэтому это с радостью. А если касается каких-то семейных отношений, какого-то личностного роста, то это вещь, которой я все время училась, учусь и работаю, то это как бы будет еще с профессиональным дипломом. С радостью.
Наша слушательница написала, у меня есть гиперактивный сын, 15 лет, он самый лучший мой помощник по дому.
Замечательно.
Так вы что, видите, все да. Можно увидеть.
Всегда.
Вот. Спасибо, спасибо. Даже я не знаю, тут вот вам пишут много тоже благодарностей, но я вообще вот, правда, ваши уроки переворачивают и настолько помогают, вы не знаю, насколько вы это осознаете, но правда.
Я
запомнила ваш прошлый урок, вот по этой маленькой фразе, я мама 9 детей, и я вот ну, потом всем рассказывала, вы представляете, вот я только с вами познакомилась, и как вы представляете, я поняла, что вот оно счастье. А сегодня мы эту тему опять подняли, видите,
да,
как.
Баруха Шем, да.
Вот. Спасибо большое. Да, мы вас очень-очень ждем. Давайте, чтобы не с короткими перерывами,
да,
без Рата Шем.
Я приду с радостью. Всем хорошего настроения, умения видеть хорошее вокруг нас.
Амэн.
И нас, что самое главное.
Амэн. Все, шаббат шалом, берегите себя и до много новых встреч.
Спасибо.
И следите за нашими сетками расписания, потому что Рабанит Мирьям у нас достаточно частный гость в вечерних эфирах. Так что следите или будьте. Вы когда у нас теперь есть какой-то урок, который
сейчас
ближайший?
Постоянно нету.
Нету. Ну, я знаю, что есть живые уроки в Толдоте, так что тоже. Я очень жалею, что мы далеко. Вот в такие моменты.
Да, я скажу сразу, что сейчас у нас идет в Толдоте урок, который посвящен путь успеху, именно личностному росту, познанию самого себя, типологию личности, умению реализовать свой потенциал. Так что потом я знаю, что записывается, наверное, будет в аудиозаписях. Так что
девушки, те, кто в Иерусалиме и в часе езды, я думаю, что реально абсолютно.
Да, с радостью.
Вот. Спасибо. Еще раз шаббат шалом.
Шалом.
И только хороших новостей. Безрат Ашем, Пурим Самех и легкой подготовки.
Спасибо. Спасибо
большое. Много радости.
Спасибо. До свидания.
Всего хорошего.